Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Евгеньевич.
Здравствуйте, доброе утро. Пятница 13-е. Прекрасный день.
Да, ну и суббота 13-е тоже годится. И, правда, не знаю уж, насколько он прекрасный, с учетом того, что сейчас будем смотреть на... Это ты или я?
Это я, все выключили.
Выйди из класса с родителями после уроков. Сейчас еще раз. Не знаю, прекрасный ли этот день, учитывая то, что мы по традиции смотрим на карты и смотрим, что происходит на фронте. Юрий Евгеньевич, расскажите, куда смотреть в первую очередь?
Приходится смотреть прежде всего на стык трех областей Украины, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской, где в последние недели, я бы сказал, даже не дни, а недели, происходит достаточно такое упорное, хотя и очень медленное продвижение российских войск. С боями берут ну, одно село за другим, хотя должен сказать, что на этой вот неделе, на прошедшей неделе, были сообщения, скажем так, о том, что российские войска заняли три деревни. Воронова или Воронова, вот, Сосновка. И вот вчера пришли сообщения, правда, это были сообщения российских властей, российского Министерства обороны, о том, что взято село с двойным названием. В Украине его называют Терновое. А в России его называют Новопетровская, прошу прощения, Новопетровская. Так вот, это действительно такое вот достаточно распространенное явление, когда российские, особенно военные власти и пропаганда упорно не признают новые названия тех или иных населенных пунктов, которые были введены властями Украины в последние годы, ну или после достижения независимости. Нет, по-прежнему пытаются использовать названия старые, еще советского времени, но, видимо, так привычней российским генералам и российским журналистам проправительственного толка. Значит, вот что происходило в последние пару дней на этом направлении, на стыке вот этих трех областей. Видите, закрашено таким красно-коричневым цветом. Это те территории, которые российская армия заняла. По крайней мере, значит, это подтверждено источниками в Украине. Вот это занятые территории, не подтвержденные пока сообщение российского Минобороны о том, что занято вот это село Терновое, оно же Новопетровское. Вот такая ситуация. Видите, если посмотреть на карту, в общем, достаточно хорошо видна, здесь прослеживается тактика российских войск, продвижение такими штурмовыми группами небольшого состава, где-то ну, до 10 человек максимум. Вот эти штурмовые группы проникают в такие вот лакуны между основными силами обороны вооруженных сил Украины, между опорными пунктами обороны, и затем в некоторых случаях, далеко не всегда, значит, закрепляются, создают свои опорные позиции и дальше двигаются вперед. Вообще говоря, вот такие вот рукава, такие вклинения, как говорят военные, вот такие полосы продвижения вперед, достаточно узкие полосы наступления, они довольно опасны, потому что всегда возникает угроза ударов с фланга. И фланговые удары могут привести к тому, что значит, продвигающиеся, наступающие части оказываются в окружении. Но в данном случае, вот на этом участке пока такого не происходит, хотя угроза есть. Насколько...
Я прошу прощения, вклинюсь коротко. Вы как для себя объясняете эту выбранную тактику? Как бы генералам хочется закрасить как можно больше миллиметров на карте, и неважно, что потенциально они создают ситуацию для окружения.
На мой взгляд, дело вот в чем. Вот такая тактика – это единственно возможная в нынешних условиях вообще тактика наступления. Вот эта война внесла очень много нового в такую, ну, интересную, прежде всего, для специалистов военную науку. Значит, есть несколько моментов, которые позволяют это дело объяснить. Во-первых, как ни странно, ни та, ни другая сторона не использует в полном масштабе, и вообще говоря, использует очень в незначительных количествах, в незначительных масштабах боевую авиацию. Вся история 20 века показывает, что наступление даже на сравнительно небольших участках без массированной поддержки с воздуха, в общем, невозможно. Почему это произошло? Ну, тут есть два объяснения. Для Украины, Украина экономит боевую авиацию, это очевидно, у нее не так много боевых самолетов у ВВС Украины. А вот что касается России, у России действительно очень много летательных аппаратов боевых, значит, около 1000, даже больше 1000. Если брать все имеющиеся в российской армии, в российских вооруженных силах боевые самолеты, но противовоздушная оборона Украины настолько эффективна, что применение их, ну, вот в стандартном таком варианте, я бы сказал, Второй мировой войны или варианте войн в зоне Персидского залива, ну, в общем, оказывается невозможным. Слишком большие потери. И у России не хватает подготовленных экипажей, как я понимаю. Так вот, в этих условиях без поддержки с воздуха наступление часто бывает неэффективным. Вот такое стандартное, традиционное наступление, когда в бой идут большие массы танков, а за ними движется пехота. Есть другой фактор. Это беспилотники, которые, в общем, делают очень затратным с точки зрения потерь вот такое традиционное наступление, в том числе потерь не только личного состава, но и техники. Значит, что остается? Остается только вот такие вот проникновения пехотными штурмовыми группами, как часто очень без поддержки тяжелые техники, которые вообще Россия ее экономит. Но и кроме того, она не очень эффективна в нынешних условиях, потому что появляется, значит, как только танк или там боевая машина пехоты появляется где-то перед, значит, перед линией фронта, ее, ну, во-первых, их хорошо видно из беспилотников, во-вторых, этими беспилотниками их достаточно легко уничтожить. Вот не случайно вот эти все чудовищные надстройки над танками появились, но они не очень хорошо помогают, не очень помогают. Вот остается единственный такой вариант продвижения небольшими штурмовыми группами, которые особенно в так называемой зеленке, то есть в растительности, в зоне, покрытой растительностью, их с воздуха обнаружить довольно трудно. Вот это единственное, что остается для наступающей армии. Вот, а поэтому там, где эти штурмовые группы способны пройти вперед, ну, повторяю, вот там, где есть разрывы в линиях обороны вооруженных сил Украины, вот там они проходят, но в результате получаются вот такие вот узкие рукава, какие-то узкие очень вклинения. Но это довольно, повторяю, довольно рискованная история. Вот именно благодаря из-за того, что вот такое вклинение было на север, к северу, востоку от Покровска, в районе Доброполья, вот там оно было остановлено и срезано, ну или в некоторых местах срезано фланговыми ударами. В общем, там вот этот прорыв российских войск оказался не очень, ну, оказался просто неудачным. А теперь, что касается того, насколько серьезно вот это продвижение на стыке трех областей, границ трех областей, тут можно посмотреть на еще одну карту. Вот эта вот карта уже гораздо в другом масштабе. Вот показывает, да, вот есть Покровск там на севере. И видите, ну, честно говоря, вот эти продвижения вперед и оккупация уже территории Днепропетровской и Запорожской областей, ну, честно говоря, не впечатляют. Особенно если сопоставить вот эти удачи российских войск с затратами ну, личного состава, скажем. Хотя последнее не очень волнует российских генералов, но тем не менее.
Юрий Евгеньевич, а вот после общения с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским Владимир Зеленский сказал о том, что удалось вообще отбить Сумскую область практически, то есть продолжаются бои в приграничных районах Сумщины, как сказал Зеленский, но российская группировка на Сумском направлении утратила наступательные возможности полностью в результате понесенных потерь. Вот как можно оценить происходящее в Сумской области?
Ну, видите, сказать, что удалось отбить, это немножко громкое заявление. Вот, опять же, нужно смотреть на карты. Вот, что происходит в Сумской области уже на протяжении месяца. Вот эта карта практически не меняется. Вот этот, значит, рисунок боевых действий в Сумской области, он практически остается неизменным с начала августа, я бы сказал. Есть удачи вооруженных сил Украины, они закрашены, вот эти территории, соответственно, либо занятые, либо освобожденные вооруженными силами Украины. Видите, их три таких кусочка, значит, два кусочка в Курской области, это район Теткино, и там гораздо поменьше уже на востоке, значит, восточной части этой карты, и удалось не только остановить наступление русских войск, но и, видите, занять, отвоевать, освободить небольшой участок по направлению к Хотину. Участок небольшой, но важный, потому что направление через Хотин, движение через Хотин – это самое короткое движение к Сумам. Вот то, что реально происходит. Наступление остановлено. Уже на протяжении месяца российские войска не двигаются вперед, наоборот, как я уже сказал, отступают в некоторых местах, вынуждены отступать. И, ну, есть еще один, помимо больших потерь, которые несут русские войска, значит, они еще были сокращено военное присутствие там, военный контингент, потому что некоторые части были переброшены в Донецкую область. Ну, в частности, вот туда, в тот район, о котором мы только что говорили. Да, вот поэтому, ну, что можно сказать? Хорошо, что наступление остановлено. Вот эта идея создания, российская идея создания буферной зоны в Сумской области, ну, то есть полосы, оккупированной полосы вдоль границы Курской и Сумской областей, вот эта идея приказала долго жить, ничего не получилось. Но бои продолжаются, это не значит, что там все хорошо, бои продолжаются.
Юрий Евгеньевич, вот в ответ, судя по всему, на беспилотники, которые были сбиты над территорией Польши, на российские беспилотники, которые были сбиты над территорией Польши, Марк Рютте выступил и объявил о том, что НАТО запускает Восточного Стража. Вот, собственно, как реакцию на вторжение российских дронов. Как вы оцениваете военный масштаб вот этого Восточного Стража НАТО?
Пока оценить его очень трудно, потому что мы не знаем, что конкретно имеется в виду. Те меры, которые предпринимаются, о которых было объявлено значит, ну вот к сегодняшнему утру, выглядят следующим образом. Франция, значит, выделила три истребителя «Рафаль» для поддержки системы ПВО Польши, ну, я надеюсь, и стран Балтии тоже. Все это очень близко друг к другу, как понятно. А теперь Великобритания выделила какое-то количество самолетов или готова выделить для этих целей. Нидерланды обещали передать Польше две батареи Патриотов. Это уже серьезно. Значит, что касается вот этого Восточного Стража, название очень красивое, такое боевое, но как это будет реализовано на практике, сказать очень трудно. Пока обсуждаются достаточно серьезные меры, значит, передачи или продажи Польше целого комплекса различных систем ПВО, начиная от франко-итальянских SAMP-T, вот такая, это примерно аналог Патриота. Значит, Польша, видимо, получит, я надеюсь, что и страны Балтии тоже, потому что это один регион, но тем не менее, значит, получит на SAMP-T, это такая тактическая система ПВО, сделанные в Норвегии, норвежская система и целый ряд других. В общем, все это пока выглядит достаточно серьезно. А, да, Дания еще объявила о том, что выделяет 3 миллиарда евро на закупку различных систем ПВО. Опять же, европейских систем, что интересно, в общем, европейцы уже поняли, что с Соединенными Штатами лучше не связываться, особенно при нынешней администрации, от которой можно ждать любых пакостей. Значит, будут закупать европейские системы, и это правильно. В общем, Европа должна добиваться, на мой взгляд, да не только на мой, того, что во Франции называют стратегической автономией. Ну, то есть быть независимой от Соединенных Штатов. Но вопрос в том, а сколько времени это займет. Это может занять довольно много времени. И я бы, пока бросается в глаза, что закупаются какие-то такие, но очень серьезные и такие, я бы сказал, дорогостоящие системы ПВО. А вот для борьбы с дронами нужны в том числе и другие системы, которые в массовом порядке используются, кстати говоря, в Украине. Это зенитные, в том числе и вот образцы, которые были использованы во время Второй мировой войны. Значит, это такие счетверенные или спаренные зенитные пулеметы, легкие зенитные пушки. И тут проблема главная заключается в том, чтобы обнаружить дрон и, значит, как-то расположить, ну, возможно, передвинуть. Это тут мобильные группы должны быть, мобильные такие подразделения на автомобилях, которые можно достаточно быстро перебросить на угрожаемое направление, там, где эти дроны будут появляться. И вот сбивать их просто, ну вот, из пулеметов. Тоже достаточно эффективная вещь. Правда, для того, чтобы избежать вот таких вещей, в России стали, ну, пытаются, значит, использовать дроны на больших высотах. Ну, как на больших высотах? Значит, на высотах там в 2-3 километра, чтобы их нельзя было сбить, ну, скажем, из охотничьего ружья. Но из зенитных установок, вот повторяю, типа тех, что использовались в 40-х годах, можно сбить и на таких высотах. В общем, надо сказать, что в Европе, получив вот этот удар, а этот удар действительно, особенно если посмотреть на дело с военной точки зрения, удар действительно был ошеломляющий. Ну, посмотрите, в польское воздушное пространство вторглись 19, ну, сейчас более-менее принятая вот эта цифра, 19 дронов. А сколько было сбито? чем сбито было четырьмя истребителями. Два истребителя польских, два истребителя нидерландских. Было сбито 4 или 5 дронов, 20%.
С одной стороны, Юрий Евгеньевич, извините, что перебиваю, просто с одной стороны, как бы само событие из ряда вон выходящее и вообще как такое возможно, а с другой стороны, вот спустя сколько дней мы особо никакой реакции не видим. Ну, то есть, как бы даже никаких срочных заседаний. Мы видим пару обещаний, что будет вот некий восточный страж, что-то там говорят про противоракетную оборону, но в целом, как будто бы, не знаю, согласитесь вы или нет, но меня лично не оставляет впечатление, что Западная Европа пытается чуть-чуть притушить внимание и чуть-чуть как-то снизить градус, а в то время как восточная часть Европы говорит, вы вообще не понимаете, что тут произошло. Не знаю, может, у вас другие впечатления?
Не, у меня вот то же самое ощущение. Вы, ребята, не очень понимаете, что произошло. А произошло массированное вторжение дронов потенциального противника на территорию страны-члена НАТО. В чем не первое, ведь заметьте, не первое. Ну, правда, такого по масштабам не было, но 3 сентября, в ночь на 3 сентября два дрона российских залетели в Польшу, полетели и вернулись назад. Польское военное командование тогда сообщило достаточно так оптимистично, ну, видите, вот все это было под контролем, а дроны улетели и никакого ущерба не нанесли. И это был не первый раз, потому что и в конце августа какой-то дрон там упал в Польше, и, по-моему, в Литву залетали дроны. И какая была реакция европейцев? Реакция европейцев была следующая. Эти русские психопаты, поэтому лучше с ними не связываться. Упаси Боже, не поддавайтесь на провокации. И никоим образом не надо вести дело к эскалации. Ну что такое эскалация? Эскалация – это значит, ну вот, сбивать эти дроны, которые пролетают в воздушное пространство стран-членов НАТО. А ведь замечу, что на дрон можно подвесить много довольно неприятных устройств. Например, можно подвесить миниатюрный ядерный боеприпас. Такие есть. О них в свое время, где-то это было во время Холодной войны, довольно много писали. Значит, ну, вот реакция вот европейцев укладывалась вот в эту мантру. Никоим образом не эскалируйте. Не надо вести дело к эскалации. Ну вот доигрались, как сказал, правда, по этому же поводу президент Трамп. Here we go. Ну вот докатились. Доигрались. Ну, действительно, доигрались. Значит, нужно принимать меры. А принимать меры, видите, тоже довольно сложно. Нужно пересматривать планы применения вооружений, планы закупок вооружений. В общем, это все такая вот головная боль, которую бюрократические системы очень не любят. Бюрократия работает по заранее созданным, заранее принятым, утвержденным планом, и пересматривать их очень не хочется. Тем более не хочется пересматривать вот эту стратегическую установку. Не дразните русских психопатов. Ну вот примерно так. Но теперь придется, видимо, этим заниматься. Ну, видите, пока уже хорошо, что какие-то слова произносят. Но будем надеяться, что за этими словами, значит, последуют какие-то действия.
Юрий Евгеньевич, ну вот Дания объявила о крупнейшей в своей истории закупке ПВО на 9 миллиардов евро. Получается, Европа начинает играть такую более самостоятельную роль, всю Америку оставляют?
Ну, похоже на то, ведь видите, Дания будет закупать именно европейские системы, а не американские. Но это правильно. Почему? Видите, ведь все же Соединенные Штаты сегодня потеряли доверие. И, как я понимаю, всерьез потеряли доверие прежде всего у европейцев. Правда, еще есть надежда на то, что там, может быть, Трамп одумается, может быть, его не изберут больше, и, значит, все вернется на круги своя. Но так или иначе, вот этот урок, который Трамп преподал Европе, а он заключается в том, что на Америку вы лучше не надейтесь. Мы можем, значит, можем учинить любое действие, которое только нам придет в голову. В том числе, и, ну вот сейчас уже известно, что, значит, Министерство обороны Соединенных Штатов уже приняло решение и, как-то, я так понимаю, уже пытается оформить его законодательным образом, сокращать военную помощь странам Балтии. Не очень, там, небольшие суммы, в общем, десятки миллионов, ну, в общем, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки десятки миллионов – это немало, особенно для небольших стран.